Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале часа, как всегда, новости. С ними вас познакомит Самира Газиева.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте. Защитники Химкинского леса намерены обратиться к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. В Сомали при нападении на отель погибли более 30 человек. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окиси углерода, сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. В момент аварии в забое находился 271 горняк. 269 были выведены на поверхность. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ». Семьям погибших будет выплачена компенсация по 1 миллиону рублей. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, расследование завершено. Все 8 обвиняемых и их адвокаты уже ознакомились с материалами дела. Пожар произошел в ночь на 5 декабря прошлого года, когда в кафе было устроено пиротехническое шоу. Погибли 156 человек, еще 64 получили тяжкий вред здоровью. Всего пострадавшими признаны более 400 человек. Среди обвиняемых соучредитель «Хромой лошади» Анатолий Зак и исполнительный директор кафе Светлана Ефремова. Защитники Химкинского леса намерены обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. Как сообщил Интерфаксу один из активистов Ярослав Никитенко, в среду музыкальный критик Артемий Троицкий и лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова собираются передать в администрацию соответствующую петицию. Подписи под обращением были собраны 22 августа во время акции на Пушкинской площади. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев похоронен сегодня в Дубае. В Чечне, в Гудермесе, в родовом доме Ямадаевых проходят поминки.
Семья Сулима изъявила желание, чтобы похоронили его в Дубае, так как они там живут и собираются жить в Дубае.
Сообщил брат покойного Иса Ямадаев. Сулим Ямадаев находился долгое время в коме в результате ранений, полученных им при покушении в Дубае в марте 2009 года. Вчера семья приняла решение отключить жизнеобеспечивающую аппаратуру. До последнего времени власти Дубая и родственники Сулима Ямадаева делали взаимоисключающие заявления. Полиция Дубая утверждала, что он погиб в результате покушения. Семья же заявляла, что Сулим тяжело ранен. Еще 3 депутата городской думы Барнаула заявили о прекращении полномочий в знак протеста против отстранения от должности мэра Владимира Колганова. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
В Барнауле прошли пикеты против ущемления гражданских свобод и за право выбирать глав городов Алтайского края. Его провел местный горком КПРФ. В акции участвовали и барнаульцы, недовольные решением губернатора края Александра Карлина об отрешении Владимира Колганова с должности главы Барнаула. Районный суд рассмотрит его заявление об отмене постановления губернатора 26 августа. Защита отстраненного градоначальника ходатайствовала о вызове в суд губернатора Александра Карлина. А 27 августа в Барнауле должна пройти сессия городской думы. Депутаты должны утвердить исполняющего обязанности мэра города, а также принять или не принять отставку 16 депутатов. Они заявили о сложении своих полномочий в знак протеста против давления на них чиновников краевой администрации и правоохранительных органов. Этот прессинг начался после того, как депутаты, вопреки позиции губернатора и регионального отделения «Единой России», поддержали Владимира Колганова. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Среди убитых не менее 6 местных чиновников. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». Следствие заявило, что боевики проникли в отель, переодевшись в форму военных. Днем ранее экстремисты атаковали в Сомали ряд армейских объектов. Сообщалось о гибели десятков человек, большинство из которых – мирные жители. – С начала 1990-х годов Сомали нет стабильной власти. Аль-Шабаб ведет борьбу с правительством, которое контролирует лишь некоторые районы Могадишо. В стране присутствует 6 тысяч миротворцев Африканского союза. Афганской армии и полиции нужно еще не меньше года, чтобы взять на себя обеспечение безопасности страны. Об этом заявил в понедельник американский генерал Уильям Колдуэлл, командующий миссией НАТО в Афганистане, занятой подготовкой местных сил безопасности.
Формирование армии не будет закончено раньше октября будущего года. Это не значит, что на каких-то участках афганцы не могут проводить операции при поддержке коалиционных сил. Но заявлять, что они смогут добиться многого ранее октября следующего года, было бы натяжкой.
Заявил генерал Колдуэлл. США намерены начать вывод войск из Афганистана в июле 2011 года. Президент Барак Обама заявил, однако, что темпы вывода будут зависеть от ситуации с безопасностью в стране. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В самолете находились несколько иностранцев, в том числе предположительно четверо граждан США и один японец. Следствие не исключает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия. Пакистану потребуется не менее 3 лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, оставивших без крова миллионы местных жителей. Такое мнение высказал президент Пакистана Асиф Али Зардари, предупредивший одновременно об опасности использования исламскими боевиками нынешнего бедственного положения в своих интересах, в том числе с целью вербовки новых добровольцев. Вы слушали последние новости.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Самира Газиева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Площадь лесных пожаров в России сокращается, но полностью их потушить не удается. В Москве у посольства Германии прошла акция протеста партии «Яблоко» против ввоза ядерных отходов. Пентагон требует освобождения единственного американского солдата, захваченного в плен талибами около года назад. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Площадь лесных пожаров в России сокращается, но полностью очаги возгораний потушить не удается. МЧС рапортует, что в Подмосковье потушены все природные пожары. Однако добровольцы сообщают о горящих торфяниках в Егорьевском районе Московской области. Аномальная летняя жара и многочисленные пожары привели к дефициту некоторых продуктов питания. В частности, во многих московских магазинах, например, невозможно купить гречку. Эксперты прогнозируют рост цен не только на гречку, но и на сахар, хлебобулочные изделия и мясомолочную продукцию. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Глава МЧС России Сергей Шойгу пообещал президенту Дмитрию Медведеву, что к 22 августа все очаги возгораний в Подмосковье будут потушены. Президент отменил режим чрезвычайной ситуации в регионе, но пожары до сих пор не ликвидированы. По официальным данным, до сих пор не удается справиться с 3 торфяными пожарами в Шатурском районе, говорит представитель подмосковного МЧС Михаил Миронов.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировано 8 очагов природных пожаров на общей площади 4,9 гектара. Из них 2 лесных на площади 2 гектара и 6 торфяных на площади 0,25 гектара. Действующими по состоянию на сегодняшнее утро оставалось 3 очага пожаров на общей площади 0,9 гектаров. Это торфяные пожары в Шатурском районе. Проводилась авиаразведка 3 за прошедшие сутки, и новых очагов пожаров обнаружено не было.
Однако, как сообщил Радио Свобода волонтер Петр Свешников, торфяные пожары до сих пор не ликвидированы в Егорьевском районе Московской области, и с ними вряд ли удастся справиться до зимы.
Горят торфяники, горят торфяные поля, завалены немало леса, под ним горит дальше. МЧС местный, все усиление отсюда убрали, осталось только местные пожарные, они говорят, то, что горит здесь еще очень много всего, то есть помимо того, что видим мы и тех участков, на которых работаем мы. В глубине там дальше горят огромные территории. Я слышал цифру, что здесь горит порядка 1000 гектаров.
А представители МЧС дают вообще какие-то прогнозы, за какое время можно будет потушить вот эти пожары?
Грубо говоря, до зимы, то есть надо все заливать водой, потом это все скроет снег, а весной талые воды помогут дальше это дело залить. В принципе, это шанс, потому что торф горит под землей, горит долго, тлеет. Соответственно, не то, что открытый огонь, там костры огромные, какие-то факелы. Хотя вчера был сильный ветер, и раздуло большой огонь открытый. У нас ребята заливали его до 11 вечера, пока было хоть как-то хоть что-то типа светло, иначе бы ушло бы в деревню, сгорело бы и деревня.
В чем вообще конкретно заключается ваша помощь МЧС? Чем вы занимаетесь?
Мы МЧС-сотрудничаем, они все-таки профессионалы. Они нам подсказывают, где именно в данный момент наша помощь важнее всего. То есть тот участок работы, который мы можем в ближайшее время делать, как и не профессионала, то есть не рискую где-то очень сильно, и в то же время то, что очень нужно, очень важно.
А много ли добровольцев в Егорьевском районе сейчас?
Сейчас катастрофически мало. Если на выходные у нас еще хоть как-то набирался народ, то сейчас в будни очень не хватает людей.
По данным МЧС, за последние сутки площадь пожаров в России сократилась на 1200 гектаров. О ситуации в Рязанской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесоторфяных пожаров в Рязанском и Крепиковском районах. Но, как заявляют в региональном управлении МЧС, площадь горящих лесов с каждым днем существенно сокращается, чему способствуют и погодные условия. В область, наконец, пришли пусть и кратковременные, но ливневые дожди, и стало заметно прохладнее. И, конечно, беспрецедентные силы спасателей. На сегодняшний день в борьбе с огнем принимает участие 3600 спасателей и 518 единиц техники. По-прежнему в тушении участвуют и авиация. Только за сутки самолеты Ил-76 совершили 11 вылетов в район Окского биосферного заповедника. На очаг возгорания было сброшено более 600 тонн воды. Как отметил глава регионального МЧС Олег Никифоров, угрозы населенным пунктам нет. Отвести огонь удалось и от уникального питомника Окского биосферного заповедника. Что же касается площади пожаров, то буквально за 3 дня ее сократили с 4000 гектаров до 50. Но всю пожарную технику из лесов выводить пока не будут, как пояснил Олег Никифоров, многочисленные спецмашины останутся на местах как минимум до конца этого месяца. В частности, спасатели будут проливать леса, чтобы исключить возможность новых возгораний. Кроме того, активно идет и заливка торфянников.
Из Рязанской области передавал корреспондент «Радио Свобода» Борис Маркин. Всего, по данным МЧС, в результате природных пожаров нынешнего жаркого лета сгорели более 2000 домовладений. Погибли 54 человека. Около 5500 россиян были эвакуированы. Более 2000 семей потеряли кров. Общий ущерб, по предварительным данным, может достигать 12 миллиардов рублей. Небывалая жара и засуха спровоцировали рост цен на некоторые продукты питания и даже дефицит. Во многих московских магазинах сегодня невозможно купить гречку. Там, где гречка есть, она стоит уже в 3 раза дороже. По мнению экономистов, дефицит этого вида крупы спровоцирован жарой и засухой, а также нулевыми запасами гречки. Сообщается, что Россия впервые за 7 лет начнет импортировать гречку из Китая. Некоторые виды молочной продукции подорожали на 30%. Выросли цены на часть хлебобулочных изделий. Почему это произошло, объясняет эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Это обусловлено аномальными климатическими условиями, так и в целом конъюнктурой. Дело в том, что прошлые годы были достаточно сложными, российские сельхозпроизводители, цены оказались достаточно невысокими. Сейчас на фоне форс-мажора российские аграрии пытаются вернуть упущенную прибыль, и во многом благодаря этому цены идут вверх. При этом следует отметить, что на ключевых торговых площадках такого ажиотажа не наблюдается пока. Дело в том, что сельхозпроизводители непосредственно и перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией и серьезно сыграть на высоких ценах. Пока что правительство пытается купировать эти процессы в тех областях, в которых это возможно. Прежде всего, на рынке зерна за счет фонда интервенций и, соответственно, в рознице. Но при этом, соответственно, ключевой проблемой остается именно взаимоотношения и переговоры с производителями непосредственно продуктов питания, с переработчиками и с розничными сетями. Собственно говоря, от компромисса с этими тремя основными экономическими агентами будет зависеть стоимость продуктов питания. Но уже очевидно, что наиболее серьезный удар пройдет по мясомолочному производству, потому что прежде всего предусмотрено серьезное сокращение хромовых культур. На втором месте будет направление, связанное с хлебобулочными изделиями. Здесь, кстати говоря, рост будет небольшой, ввиду того, что добавочная стоимость, вклад зерна в общую стоимость, например, хлеба достаточно невысокий. Здесь в основном будет играть важную роль психологические факторы, то есть паника, которая формируется на рынке, либо, соответственно, искусственные факторы, такие как искусственное завышение цены. На третьем месте будут культуры, называемые другие, то есть к ним будет относиться гречневая крупа, к ним будет относиться сахар.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. По прогнозам экономистов, в сентябре в России резко подорожают все продукты питания. Но винят в этом не только производители, но и торговые сети. Как известно, их наценка на продукты составляет от 30 до 300%. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Защитники Химкинского леса намерены в среду обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Среди убитых не менее 6 местных чиновников. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. Пакистану потребуется не менее 3 лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, сказал президент страны Асиф Али Зардари. Как всегда отмечаю, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с очень многими другими специальными рубриками, проектами и текстами, которые готовятся не для нашего эфира, а специально для сайта «Радио Свобода», вы можете там же и познакомиться. Адрес в интернете swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей западной прессы. Ко мне в студии присоединился мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Ну, здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с какой-нибудь важной политической темы, хотя, впрочем, на ваш выбор.
Ну, вот как раз серьезных международных политических новостей нету. Вот сегодня, по крайней мере, первого ряда множество, зато исторических юбилеев этого лета, и, в частности, 70 лет начала знаменитой битвы за Британию, когда Соединенное Королевство, оставленное после капитуляции Франции в одиночестве перед лицом Гитлера и его союзников, среди которых, не следует забывать, был Советский Союз, решила продолжить борьбу. Конечно же, огромную роль в этом решении и в последующих событиях сыграл тогдашний британский премьер Уинстон Черчилль, 70-летие знаменитой речи которого, точнее, одной из нескольких его знаменитых речей того года, сейчас и отмечают. Об этом огромное эссе Адама Гопника «Лучшие часы». Вот так я это по-русски перевел, хотя можно перевести как «Апофеоз» или «Акме» даже. Это эссе опубликовано в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Пересказывать его все равно, что пересказывать кусок европейской или британской истории лета-осени 40-го года, поэтому ограничусь красноречивой интродукцией и некоторыми заключительными фразами. Итак, интродукция. 70 лет назад, в июне 1940 года, стареющий британский политик, который в предшествующие 20 лет казался компатриотом, одним из забавных, эксцентричных, в основном литературных фигур, населяющих маргинальные политические области, собирался произнести речь в Палате общин. Британские экспедиционные силы только что эвакуировались из Франции, преследуемые победоносной немецкой армией. Эвакуировались успешно, но, как сказал выступающий, так войны не выигрываются. Сами британцы ждали вторжения и в самые ближайшие дни. Многие влиятельные деятели его партии считали, что пришло время достигнуть как можно более подходящего соглашения с немцами. В тот самый момент, когда, казалось, все было потеряно, тут-то что-то и возникло, пишет Адам Гопник. Именно тогда, когда Уинстон Черчилль произнес одну из самых знаменитых фраз в истории минувшего столетия. «Мы пойдем до конца», – вызывающе сказал он, с аристократическим выговором и, если верить сохранившимся записям, странно запинаясь. мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и возрастающей силой в небе, мы будем защищать наш остров, чего бы нам этого ни стоило, мы будем сражаться на пляжах, ну и так далее. Речь эта довольно известная, и концовка ее только: мы никогда не сдадимся. Дальше автор «Нью-Йоркера» рассказывает историю жизни Черчилля, рассказывает историю 40-го года. Это очень интересный познавательный текст. Вывод из него следующий, пишет Адам Гопник. «Истинное наследие Черчилля повсеместно. Он вместе с Деголем – величайший пример романтически консервативного темперамента в новейшей истории. Самая удивительная вещь в том, что этот темперамент порой может быть более практичен, чем его либеральная противоположность или чем его прагматический консервативный близнец. Так как он, этот настрой, по праву признает приоритет идей и страстей над интересами и практической стороной дела. Приоритет, конечно же, в сознании людей. Черчилль прилежно изучал историю, но его познания давали ему возможность тут же ухватить суть нового, как только оно появлялось в истории». Дальше Адам Гопник пишет о пристрастии Черчилля к демократическим институтам и процедурам, что, по мнению автора «Нью-Йоркера», выгодно его отличает от других политических деятелей того времени, и вот самый последний финал. В конце войны, по мере того, как Гитлер прятался во все более глубокие бункеры, Сталин атаковал, а Рузвельт прибрал к рукам все больше и больше власти, Черчилль согласился на голосование, поставив фактически вопрос о доверии к себе, претерпел дурацкую критику парламентариев и кротко покинул свой пост сразу после невероятного исторического триумфа. Романтический визионер в конституционных очках часто видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Так заканчивает свое эссе, посвященное знаменитой речи Черчилля, автор американского еженедельника «Нью-Йоркер» Адам Гопник. Единственное, уточню, что речь идет, конечно, о выборах весны 45-го года, когда консерваторы, возглавляемые Черчиллем, проиграли, и премьер-министром стал Эттли. И Черчилль действительно, кротко победив в войне, ушел в отставку.
Интересный материал, очень безусловно, Кирилл, и неплохой перевод. От себя добавлю, что и перевод, и рассказ об этом материале в «Нью-Йоркере» нам представил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Яблоко» провела сегодня театрализованную акцию посольства Германии в Москве с требованием прекратить ввоз немецких ядерных отходов в Россию. В конце пикета молодые люди передали письмо в дипломатическое представительство на адрес канцлера Германии Ангелы Меркель с просьбой отказаться от ввоза ядерных отходов. На месте событий побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В час дня у главного входа в посольство Германии в Москве появились 5 человек. Они растянули карту Европы под названием «План Рассендорфа-2011». Именно так называется научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от Дрездена, откуда в Новоуральск планируют отправить 951 топливный стержень из исследовательского ядерного реактора. На пути радиоактивных отходов по российской территории на карте яблочники значками отметили места, где горят леса, зоны, в которых могут произойти террористические акты, регионы, в которых процветает коррупция, говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Мы только что были свидетелями крайне неприятных ситуаций с пожарами, которые подбирались к ядерным центрам уже. Мы знаем, что у нас в стране чуть ли не каждую неделю происходят террористические акты. Все это очень благодарные, в кавычках, объекты, которые к нам повезут для террористических актов. И с точки зрения безопасности, пожарной, всякой другой, это крайне опасное мероприятие. Мы не протестуем против политики Германии, мы просим германское правительство еще раз рассмотреть этот вопрос.
Некоторые из участников акции протеста надели противогазы, а с краю у баннера «Ядерные отходы, спасибо, не надо» стал мужчина в маске зомби. Он символизировал пострадавшего в результате отравления радиоактивными веществами. Охранявшие диппредставительство милиционеры, не скрывая улыбок, фотографировались с монстром. Рассказывает Сергей Митрохин.
Пока что нет никаких претензий к правительству Германии, а есть только просьба к нему отменить решение земли Саксония о вывозе ядерных отходов из хранилища в Абхау в Россию через Балтийское море, через Санкт-Петербург и дальше в Новоуральск. Больше всего пострадает от этой истории Челябинская область, потому что предполагается, что эти материалы, эти отработанные стержни, будут перерабатываться на ПО-маяк, а мы знаем, что такое ПО-маяк, какой уже колоссальный ущерб экологический оно нанесло окружающей среде. Мы знаем, что это производство продолжает загрязнять территорию Челябинской области.
В конце своей акции, которая продлилась около часа, яблочники передали в посольство обращение на имя канцлера Германии Ангелы Меркель, министра экономики Райнера Брюдерля и министра экологии Норберта Рюттена. Мы обращаемся к правительству Германии с просьбой наложить вето на решение земельного правительства Саксонии и отказаться от ввоза ядерных отходов на территорию России, написано в обращении. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Эксперты, анализирующие в связи с сильными пожарами в России проблемы лесной охраны, указывают на несогласованность различных ведомств и на неумение государства грамотно организовать добровольные пожарные дружины. Этим занимаются, не имея бюджетной поддержки, общественные организации. О том, как тушат пожары добровольцы, моему коллеге Андрею Шарому рассказал руководитель волонтерской программы экологической организации «Greenpeace Россия» Григорий Куксин.
Greenpeace совместно с несколькими общественными организациями, с дружиной охраны природы Биофак МГУ и с обществом добровольных лесных пожарных уже довольно много лет занимается подготовкой пожарных добровольцев. Примерно 10 лет назад мы это начали. Эта работа ведется сейчас по нескольким регионам. Начинали мы в Подмосковье, заказник «Журавлиная родина», ну вот где когда-то первые группы добровольных пожарных сформировались. Сейчас эта работа хорошо развита в Ленинградской области. Это как раз вот общество добровольных лесных пожарных, которому мы стараемся помогать и вместе готовим добровольцев. В Республике Карелия небольшие группы, сформированные в Калужской области, в Тверской области. И в результате работы этого года, это была проведена большая противопожарная экспедиция, тоже добровольцами из нескольких организаций ехали через всю страну, пытаясь так предвосхитить вот этот пожарный сезон. С марта, ну и весь апрель мы ехали, туша пожары по дороге, создавая группу добровольцев, проводя обучение от Каспийского моря до Балтийского моря, то есть через всю страну, по всем регионам.
Что это за люди? Кому интересно добровольно тушить пожары?
Да очень разные люди. То есть люди, которые любят отдыхать, люди, которые любят. По специальности бывали в лесу биологи, там геологи. Очень много врачей, психологов, педагогов. То есть на самом деле люди самых разных специальностей. Ну просто которым не все равно, которые готовы что-то практическое делать для того, чтобы природные территории защитить. Причем речь не только про леса. До этого года основной акцент наши добровольческие группы делали на тех категории пожаров, на которые больше никто в нашей стране не реагирует. Это весенние травяные пожары, ну вот так называемые сельхозпалы, в которых, как правило, начинается все вот это вот бедствие пожарное каждый год, и на которые просто никто больше не реагирует. Ну, никто не умеет их тушить, никто их не воспринимает как серьезную угрозу, хотя именно тушение на ранних стадиях весной часто позволяет просто не допустить той катастрофы, которая случается. И если всем этим пожарам дать разгореться, поэтому специализировались как раз в основном на раннем реагировании, на ранних стадиях именно на весенние пожары. Ну, естественно, умеем тушить практически все, что у нас бывает на природных территориях. Суммарно за время нашей работы, наверное, около 1000 пожаров потушено в разных природных условиях нашими добровольцами.
Я верно вас понимаю, что это люди все по зову сердца, они не получают за это денег, это может быть не основной их специальностью, то есть просто в свой отпуск или в свободное время они участвуют в этих мероприятиях.
Подавляющее большинство этих добровольцев не имеет опыта работы в профессиональных государственных структурах. В отличие от меня, я выступаю в основном как-то в качестве инструктора и организатора этих групп, работаю в государственных службах и в природоохранных, и достаточно долго я служу в пожарной охране, в военизированной пожарной охране. Остальные в основном, ну, есть несколько спасателей, которые тоже нам помогают свободно от основной работы времени. Есть врачи, ну, которых мы используем как врачей. В остальном это люди других специальностей. Но подготовка по уровню своему и по, ну, по количеству часов, потраченных на подготовку по тем дисциплинам, которые мы преподаем, не уступает подготовке пожарных, не уступает подготовке авиационной лесной охраны. Примерно по тем же нормативам. Ну, мне кажется, что даже может быть более качественно, более ответственно.
Кто финансирует все эти мероприятия? И есть ли какая-то государственная поддержка этому начинанию?
Нет, государственной поддержки пока практически никакой нет. Финансируется это отчасти, ну, за счет средств Greenpeace России. И там, где это гринписовская работа, там, где это работа наших партнеров, общества добровольных лесных пожарных и дружины Биофак МГУ, это в основном на средства участников. То есть те люди, которые готовы что-то делать своими силами, создавать такие группы. В Питере, в Ленинградской области, в Карелии ребята просто покупают на свои деньги моторные лодки, мотопомпы, пожарное оборудование и занимаются вот, в данном случае охраной ценных территорий на островах Ладожского озера, которые просто больше никто не может охранять. Наработают в этом году огромное количество пожаров потушили, и только они могут с ними справиться, потому что только они скинулись, купили себе моторные лодки, ни у МЧС, ни у лесников нет водных средств для того, чтобы до этих стволов добраться и пожар там тушить.
Насколько я понимаю, для того, чтобы эффективно работала эта система, нужен постоянный мониторинг за состоянием лесов, ведь, ну, так вот, просто прогуливаясь по лесу, не всегда ты обнаружишь этот лесной пожар. Существует что-то подобное?
Да, конечно. Во многом назначение создания таких групп – это привлечение внимания к тому, насколько у нас сейчас беззащитные, беспомощные там, природные территории, на которых мы работаем, и мы стараемся ни в коем случае не заменить собой государство, а только на отдельных наиболее ценных для нас объектах показать, как могла бы такая работа строиться, и что могло бы делать там общество и добровольцы. Но, естественно, это основано на постоянном наблюдении, то есть это не эпизодическое случайное тушение чего-то, что загорелось. Это такая полномерная работа на конкретных территориях. То есть в Московской области это заказник Журавлиной Родины и его окрестности, в Ленинградской области это несколько заказников Лужского района. Самое главное, это территория проектируемого парка Ладожские Щеры в Карелии. Там добровольцы просто находятся непосредственно, постоянно, круглосуточно, ведется наблюдение, проводится патрулирование этих территорий, и все пожары, которые возникают, они тушатся на ранних стадиях. Первые там десятки минут после возникновения.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель волонтерской программы экологической организации «Greenpeace Россия» Григорий Куксин. В Москве 16:30. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с аварией на шахте имени Ворошилова, в результате которой погибли два горняка. Сегодня утром на шахте обрушилась порода. Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Защитники Химкинского леса намерены в среду обратиться в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуацию с вырубкой деревьев. Подписи под обращением были собраны 22 августа во время акции на Пушкинской площади. Бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев похоронен сегодня в Дубае. В Чечне, в Гудермесе, в родовом доме Ямадаевых проходят поминки, сообщил брат покойного Иса Ямадаев. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Аль-Шабааб», связанная с «Аль-Каидой». В Непале потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 14 человек. По предварительным данным, никто не выжил. В самолете находились несколько иностранцев, в том числе, предположительно, четверо граждан США и один японец. Пакистану потребуется не менее 3 лет, чтобы справиться с последствиями разрушительных наводнений, оставивших без крова миллионы местных жителей, сказал президент Пакистана Асиф Али Зардари. Оппозиционеры и правозащитники намерены провести на Триумфальной площади Москвы 31 августа митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Махачкале убит главный инженер городской телефонной сети Насрудин Джамалов. Сегодня неизвестные обстреляли его служебный автомобиль. Бывший президент США Джимми Картер планирует поездку в КНДР. По сведениям издания Foreign Policy, Картер попытается убедить северокорейские власти освободить американца Айхолона Гомеса, приговоренного в апреле к 8 годам каторжных работ по обвинению в незаконном пересечении границ. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. О чем мы сегодня расскажем нашим слушателям?
Добрый день. Я сегодня с большим удовольствием представлю нашим слушателям и читателям сайта новую рубрику, которая называется «Литературный канон свободы». Ее автор и ведущий Иван Толстой, наш коллега. Старт новой рубрики приурочен к 20-летию со дня кончины Сергея Довлатова, который, как известно, работал на «Радио Свобода». Эта рубрика связана с именами писателей, которые имели то или иное отношение к нашей радиостанции, и последующие публикации этой рубрики будут посвящены другим людям. А вот сегодняшняя публикация – это такой, это даже не просто публикация, это своего рода мультимедийный проект, посвященный Довлатову. Те, кого интересует творчество писателя, наверняка найдут тут много интересного. Мы разместили большой видеоматериал. Это концерт, который состоялся в Берлине 10 лет назад, в день десятилетия со дня кончины Довлатова. В этом концерте принимали участие и Петр Вайль, видео вы можете посмотреть сегодня на нашем сайте, Валентин Гафт и Александр Филипенко читали произведения Довлатова. Не буду пересказывать все остальное, достаточно посмотреть на сайт, и вы увидите многое из этого, многие фрагменты из этого концерта. И, кроме того, там есть аудиофайл с передачей, которую вел Сергей Довлатов на Радио Свобода. Это уже можно послушать с помощью интернета, услышать голос любимого писателя. Повторю, это первый проект в целой серии, которую представит Иван Толстой специально на сайте Радио Свобода. Кроме того, я хочу обратить внимание наших читателей и слушателей на то, что сегодня мы перешли на другой режим работы дежурных по свободе. Сегодня у нас нет дежурного по свободе в избежание понятных вопросов со стороны наших слушателей. Я объясняю. Теперь дежурные по свободе будут работать в другом режиме. В понедельник и в пятницу обязательно. И, как правило, по средам, когда будут достойные темы для обсуждения с читателями и слушателями Радио Свобода. И еще один материал, на который мне хотелось бы обратить внимание, это интервью с известным блогером и благотворителем Елизаветой Глинкой о кампании по дискредитации благотворительной деятельности, которую провели люди, связанные с «Единой Россией». Читайте на сайте Радио Свобода.
Людмила, спасибо. От себя добавлю, что в следующем часе информационной программы «Время свободы» часть этого интервью, которое взяла наша коллега Кристина Горелик, прозвучит в нашем эфире около 5 минут, а полностью слушайте это интервью в программе Кристины «Третий сектор» в выходные. Ну а сейчас с нами была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Пентагон требует освободить единственного американского солдата, захваченного в плен талибами около года назад. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Кто он? Единственный американский солдат, находящийся в плену у талибов. Новообращенный правоверный мусульманин, искренне перешедший на сторону своих тюремщиков, или пытающийся выжить пленный, чья голова оценивается талибаном в $1 миллион? В понедельник представитель Пентагона потребовал от талибов прекратить использовать 24-летнего Боуа Бергдала, плененного чуть больше года назад, в пропагандистских целях. Представитель Министерства обороны потребовал возвращения рядового и предупредил похитителей о том, что они несут полную ответственность за его жизнь. Судьба рядового Бергдала, родом из небольшого городка в американской глубинке Вайдаха, стала предметом необычного заочного противостояния Пентагона и Талибана после того, как в понедельник две британские газеты опубликовали интервью с одним из руководителей талибов в провинции Пактика, утверждающего, что солдат принял ислам, взял имя Абдулла, помогает Талибану советом и знаниями и чувствует себя своим среди исламских боевиков. По словам источника британских газет, Бергдал научил талибов, как с помощью мобильного телефона детонировать взрывные устройства. Он рассказал им о технике засад, используемой американской армией. «Впрочем, многое из того, что он нам рассказал, мы знали и без него», — сообщил командир талибов. По его словам, Бергдал попал в плен, когда он вместе с афганским солдатом возвращался с наблюдательного поста. Их засекли неподалеку от одной из деревень, была устроена засада, афганский солдат был убит, американец взят в плен. Американская разведка подозревает, что американские пленные находятся на территории Пакистана. Сведения о сотрудничестве американского пленного с Талибаном, подтвержденные афганскими спецслужбами, встречены скептично некоторыми американскими экспертами. Вот что сказал в интервью телекомпании Fox Роберт Янг Фелтон, журналист, специалист по экстремальным ситуациям, работавший в Грозном, Ираке, Афганистане, в Либерии. «Я не верю в эти заявления представителей Талибана. Это часто пропагандистская кампания. Но я верю в то, что Бергдал мог создать видимость перехода в ислам. Тюремщики часто требуют этого от пленных. Мало того, по моим сведениям, талибы очень озабочены тем, как сохранить его здоровым и невредимым. Они уже пытались обменять его на целый ряд своих руководителей, находящихся в тюрьмах в Баграме и Гуантанамо. В декабре на меня выходили представители талибов и предлагали вернуть солдата за $1 600 000. Я передал эту информацию американскому командованию, но Соединенные Штаты не платят выкуп и не обменивают заключенных на солдат. Боуа Бергдал, как считается, лишь единственный американский военнослужащий, находящийся в плену у талибов».
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Широградский.
Эту историческую ночь Алексей Стаханов впервые дал свой небывалый рекорд. Вместе с ним друг и руководитель парторг шахты товарищ Петров. Две тонны угля вместо нормы в 7 тонн. Небывалый рекорд.
31 августа исполняется 75 лет одному из важнейших советских мифов. На донбасской шахте «Центральное Ирмино» за одну рабочую смену 102 тонны угля добыл Алексей Стаханов. Его настоящее имя Андрей, но газета «Правда» тогда перепутала и пришлось стать Алексеем. Этой теме посвящает свою публикацию на сайте газеты «Газета» Леонид Злотин.
В облетевшей всю страну новости была опущена небольшая деталь. За Стахановым следом шла специальная бригада, расширявшая забой и крепившая стены. При этом вся выработка засчитывалась одному человеку. Знакомый нам прием политтехнологов. Создание мифа и его использование в целях пропаганды происходит одновременно. В СССР тоже были изрядные мастера пиара. При куда более скромных, заметим, бюджетах.
Создание реальных стимулов в распределительной экономике без конкурентных рыночных механизмов и при фиксированной системе оплаты труда – дело непростое. Политически было необходимо показать, что советский труженик может работать высокопроизводительно из соображений высокой сознательности. Отсюда и пошли различные формы стахановского движения, изначально, как выяснилось, замешанные на липе.
Все подобные зачины создавались, условно говоря, по принципу финансовой пирамиды. Известность, награды, премии и другие существенные поощрения получал зачинщик. Основная масса его последователей, как правило, после увеличения выработки оставалась при своем интересе. При этом постоянно работать больше за те же деньги, исходя из идейных соображений, не хотели даже высокосознательные граждане страны Советов. То есть время от времени требовалось создавать новые пирамиды сознательного энтузиазма.
Но, начиная примерно с 70-х годов, подобные упражнения удавались все труднее и труднее.
Если кто-то начинал регулярно перевыполнять план на 200%, можно было говорить либо о том, что это та же стахановская липа, когда на ударника работает целая бригада. Либо нормативы давным-давно устарели, либо, что, увы, тоже случалось, нарушается установленная технология. В годы застоя начало набирать силу антистахановское движение. Увеличение выработки одним или несколькими работниками приводило к увеличению норматива, что крайне плохо воспринималось основной частью коллектива. Стахановцы могли и обидеть действием.
Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой, и вдруг нас всех зовут в забой до одного. На стахановец, хахановец, захладовец, и надо ведь, чтоб завалило именно его. Спустили штрек, и бывший зэк, большого риска человек, сказал: беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять, начнет стране угля давать, и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработаем с прохладцей, один за всех и все за одного. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его.
Мифологический рекорд Стаханова недавно был побит.
Спустя 75 лет в августе текущего года. В Донецкой области забойщик шахты Новодержинская Сергей Шимук добыл за смену 170 тонн угля против 102 стахановских. Шимуку помогали два товарища, которые делали то же, что и стахановские помощники – крепление и уборку угля в лаве. Правда, источник вдохновения на трудовое свершение здесь был иным. Сообщается, что на трудовой подвиг шахтеров благословил высокопреосвященный Илларион, митрополит Донецкий и Мариупольский, из чего можно предположить, чьей помощью удалось столь выдающееся достижение.
Прославил труд страну свою и время, родной простор изведанных сторон. Идет вперед на Сановское время, и душа стороны война. Своим трудом взрывая груз породы, пластов угля глубины проходя. Сильней шахтеры силою народа, и обогрев ты нас свою растет. Сильней шахтеры силою народа, и обогрев ты нас свою растет.
В любом случае, даже если новый рекорд был побит именно в связи с круглой датой предыдущего, кажется, что и у наших украинских соседей остаются вопросы с экономической эффективностью, завершает свою публикацию на сайте газеты «Газета» Леонид Злотин. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Дело о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь» передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Причиной гибели двух горняков на шахте имени Ворошилова в Кузбассе могло стать отравление окиси углерода, сообщила представитель Следственного комитета по Кемеровской области. В Москве сегодня партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию из Германии. Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев, похоронен сегодня в Дубае. В Сомали при нападении группы вооруженных людей на отель в столице страны Могадишо погибли, по данным властей, более 30 человек. Администрация Гонконга предупредила местных жителей об опасности поездок на Филиппины после трагедии в Маниле, где был захвачен автобус с туристами из Гонконга.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Площади Победы поражений. Стратегия 31 по-прежнему заветно триумфальную.
Комментарии экспертов.
Переговоры между Израилем и Палестиной. Реален ли мир на Ближнем Востоке?
Право автора.
11:01. Журналист Владимир Абаринов. О странностях штата Иллинойс.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Акционеры газопровода «Набукко», конкурирующего с российским «Южным потоком», отказались от строительства ответвления на Иран. Впрочем, допускают эксперты, газ из этой страны, находящийся сейчас под действием международных санкций, все равно может стать основой для европейского проекта. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Газопровод «Набукко», предназначенный для поставок газа на европейский рынок из Средней и Центральной Азии в обход России, по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас участниками этого проекта мощностью более 30 миллиардов кубометров топлива в год являются компании Турции, Австрии, Венгрии, Румынии и Болгарии, а также Германии. Одной из ключевых точек трубопровода должен стать турецкий город Эрзурум, из которого газ с месторождения региона будет поступать через Болгарию, страны Южной и Центральной Европы. По последним прикидкам ожидается, что треть необходимого объема обеспечит сама Турция. Еще по 10 миллиардов кубометров дадут Азербайджан и Ирак, из этих стран до Эрзурума будут построены ответвления. От строительства же в Иран отдельной трубы, как это предполагалось ранее, участники «Набукко» отказались в связи с текущей политической ситуацией. говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Иран в любом случае упоминался как резервный источник газа для Набукко. И сомнения в том, что удастся договориться с Ираном, они существовали всегда. Иран всегда был нестабильным политическим партнером и поэтому надежным поставщиком газа, беспроблемным совершенно, его никогда не называли. Поэтому основной поставщик газа не меняется, это Туркменистан и, соответственно, второй – это Азербайджан. Мне очень странно представляется то, что в числе будущих партнеров называется Ирак, который, в принципе, по, я думаю, политической стабильности и каким-то энергетическим рискам недалеко ушел от Ирана.
Более сдержанные прогнозы у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Прежде всего, он согласен с тем, что поставки газа из Ирака для Набукко пока являются перспективой достаточно отдаленного будущего.
Труба на 10 миллиардов кубометров от иракской границы, она идет пока никуда, поскольку по ту сторону границы, в иракском Курдистане, газовые проекты пока не работают. На них еще нет разрешения от иракского центрального правительства, хотя там и норвежские, и австрийские фирмы уже стоят наготове.
Однако Михаил Крутихин сомневается и в нынешних способностях Азербайджана обеспечить Набукко 10 миллиардами кубометров газа в год, несмотря на то, что для этого акционеры проекта планируют построить отдельную трубу к побережью Каспийского моря через территорию Грузии.
Что касается ответвления на грузинскую границу, то есть параллельно с имеющимся уже газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум, то Азербайджан пока не в состоянии поставить в Турции больше, чем 5-6 миллиардов кубометров газа. Ему придется либо разрабатывать вторую стадию месторождения Шах-Денис, а это откладывается примерно до 2017-2018 года, либо договариваться с Туркменистаном, чтобы через море каким-то образом в сжатом виде, в сжиженном виде или трубу поставить, строить, возить туркменский газ. Это тоже дело не быстрое.
И уж совсем для экспертов остается загадкой, где запланированные 10 миллиардов кубометров газа ежегодно для проекта Набукко будет брать Турция, которая за всю историю национальной газовой промышленности смогла добыть на своей территории лишь не намного больше. Александр Назаров из «Метрополя» предполагает, что это может быть российский газ.
Называются какие-то неназванные в открытую турецкие источники газа. Возможно, это будет газ, который Турция будет закупать, например, у России и перепродавать через Набукко.
Иное мнение у Михаила Крутихина. Он практически уверен, что Турция будет реэкспортировать через Набукко иранский газ, закупки которого она планирует увеличивать.
Газ из Турции пойдет обезличенный, если речь идет об иранском газе, поскольку Турция поставила условие перед Ираном, что она будет его закупать на границе и делать с ним все, что угодно, реэкспортировать в Европу, поглощать собственными потребителями и так далее.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров готов согласиться с тем, что Иран может рассматриваться в качестве одного из основных поставщиков газа для проекта «Набукко». Однако, по его словам, мощности действующей инфраструктуры между Турцией и Ираном для этого недостаточно.
Все равно для этого придется строить какой-то отдельный газопровод. Сомневаюсь, что Турция сможет сделать это достаточно скрытно. Ну, в любом случае, безопасность данных поставок, она сомнительна.
Тем не менее, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что Иран уже в ближайшем будущем сможет существенно увеличить поставки газа в Турцию. Именно этим он и объясняет нежелание акционеров Набукко тратить собственные средства на строительство дополнительного газопровода.
Решение не тянуть ветку от иранской границы вполне обосновано. Дело все в том, что сейчас одна из турецких компаний в содружестве с иранцами как раз и строит эту ветку длиной примерно 660 километров. Уже имеется иранский газопровод, который доходит до Эрзурума через границу, и мощность его примерно 12-13 миллиардов кубометров в год. По нему поступает, ну, от 6 до 8 миллиардов кубометров в Турцию. И Иран, во-первых, прокладывает второй газопровод, аж от самого Персидского залива. Строительство начато уже в мае. И, во-вторых, на турецкой территории идет строительство этой ветки.
Впрочем, как отмечают эксперты, все эти планы пока можно рассматривать исключительно как предварительные. До сих пор технико-экономического обоснования проекта Набукко участники его строительства не подготовили.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На полках испанских магазинов, как и в любой стране, можно найти десятки сортов различной выпечки, и национальных производителей, и зарубежных. Однако любой практически испанец знает, что самые вкусные мучные изделия делают не в индустриальных пекарнях и продают не в магазинах. Найти их можно только в монастырях страны. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Монастырские традиции выпечки уходят в далекое прошлое. Нередко рецепты сохраняются в тайне со средних веков. Считается, что именно испанские монастыри начали использовать в своих рецептах богатые традиции приготовления мучных изделий и сладостей, заимствованные у арабов и евреев, живших в Испании до конца 15-го столетия. Речь идет о пончиках, кексах, бисквитах, коржиках, пирогах, пирожных, пышках, рулетах, печенье и так далее. Правда, в монастырском исполнении эти изделия обретают особые названия. Например, бисквит святой Терезы, пончики вздохи монахини, марципановые трубочки кости святого, десерт на яичных желтках небесное масло, печенье уши монаха. О том, как приготовить монастырский кекс, рассказывает монахиня Елена из монастыря Сан-Леандро в Севилье. Надо взять яйца, муку, дрожжи, нерафинированное оливковое масло, молоко, сахар и лимон. Отделить желтки. Молоко можно использовать и безжиренное, поскольку сейчас люди предпочитают малокалорийные продукты. Формы для выпечки лучше использовать одноразовые. Выпечкой, как правило, занимаются женские монастыри. Они заявляют, что используют только натуральные продукты без каких-либо консервантов. В монастырских пекарнях, помимо продуктов, перечисленных сестрой Еленой, широко применяются анис, свиное сало, цукаты, корица, миндаль, вино, ваниль, шоколад, мед и еще очень многие продукты. Особенно много работы у этих пекарен перед крупными христианскими праздниками – Рождеством и Пасхой. На эти праздники выпечка особая. И, разумеется, испанцы стараются покупать ее именно в монастырях. Рассказывает Мария, монахиня францисканского аббатства из городка Ронда на юге Испании. Выпечка – основа праздничного рождественского стола. Это рассыпающиеся во рту мягкие пряники «Польворинес», фигурки зверей из марципана, твердая халва «Турон». На Пасху принято готовить гренки, пропитанные молоком или вином, и другие сладости. Испанцы утверждают, что марципан придуман именно в их стране, и оспаривают его итальянское происхождение. Это произошло, по легенде, после сражения в горной местности под названием Навас де Толоса в 1212 году, которое по значимости в сознании испанцев можно условно считать аналогом Куликовской битвы. В тот день войска под руководством короля Кастилии Альфонсо VIII, сумевшего объединить в коалицию почти всех христиан Испании, на голову разбили завоевателей мавров. Победа потребовала огромных жертв и затрат. В ополчение ушли все мужчины, от мала до велика. Хозяйством заниматься было некому, поэтому в Кастилии начался голод. В городе Толедо больше не оставалось муки, зато были сахар и миндаль, захваченные у мавров. Тогда-то сестры из монастыря Сан-Клементе и придумали растирать миндаль в порошок и смешивать его с сахаром, и изобрели марципан, спася народ от голодной смерти. Кстати, Толедо до сих пор является центром изготовления марципанов. Известно, что в испанских, в том числе толедских монастырях, сегодня много монахинь из Латинской Америки. Они привнесли в местное искусство изготовления марципана свои традиции, обогатили их. Говорит сестра Беатрис, приехавшая в Толедо из Эквадора. Марципаны – это любимая сладость в Испании и у нас в Латинской Америке. Мы их, правда, немного разнообразили. У нас фигурки из марципана разноцветные и более выразительные, чем в Испании. Мы делаем марципановые яблочки, другие фрукты, фигурки Богоматери, ангелочков, различных зверушек. Наши традиции нравятся в Испании, особенно детям. Выпечку в монастырях покупают и верующие, и неверующие. Она продается также в специализированных центрах, куда доставляется из монастырей со всей Испании. Выручка идет на содержание монахинь и реставрацию монастырей, которые, хотя и являются памятниками древней архитектуры, не получают от испанского государства никаких субсидий. С целью пополнить бюджет некоторые монастыри опубликовали в последнее время кулинарные книги с рецептами своей выпечки, которые ранее держались в тайне. А муниципалитет города Орихуэла, что на востоке Испании, регулярно проводит конкурсы монастырской выпечки, на которые съезжаются монахини из разных уголков страны.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – Росстат вслед за доходами федеральных чиновников рассекретил и их зарплаты. Вот поговорим об этом. Вас также ждут все наши постоянные рубрики и ряд интересных интервью и репортажей на другие темы.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прокуратура Майнца ведет расследование по статье «Причинение телесных повреждений».
Когда мой отец вернется, я скажу ему миллион раз, как сильно я его люблю.
23 августа отныне ежегодно будет отмечаться в Грузии.
Омские правозащитники называют сам факт обращения с иском действующего губернатора.
Для многих оказалось сенсацией то, что в список не попал нынешний глава региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.